понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 и пишите на электронную почту crime.reality@gmail.com. А также заходите на сайт «Крым Реалии» и читайте наши материалы.
Тема дня.
Сегодня стали известны результаты референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза. 52% британцев высказались за Brexit, 48% за то, чтобы остаться в Евросоюзе. На фоне этой новости британский фунт упал до 30-летнего минимума. На 3% подешевели котировки нефти. Упали фондовые биржи. Последствия выхода Лондона, финансовой столицы мира из состава Объединенной Европы, могут быть непредсказуемы. После оглашения результатов референдума премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку. В прямом эфире британских телеканалов Кэмерон произнес: «Я бился против выхода всем своим сердцем, но британцы выбрали иной путь. Значит, им нужен новый премьер-министр». Великобритания – первая страна, которая провела референдум о выходе из Европейского Союза. Переговоры о пересмотре отношений могут затянуться до 7 лет. Но в Брюсселе уже призвали британцев не затягивать с прощанием. В нашей студии международный обозреватель издания «Новое время» Иван Яковина. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Мы обратимся вначале к нашему корреспонденту Великобритании Олесю Ковачу. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот уже, собственно, наступил действительно вечер. Трудно понять, насколько он добрый для тех, кто хотел, чтобы Великобритания осталась в составе Европейского Союза. Первые эмоции уже прошли. И можно ли сказать, что страна возвращается к нормальной жизни после шока, который она и вместе со всей Европой пережила этим утром?
Власне, щодо шоку, шок і далі панує. Скажімо, навіть буваючи в людних місцях в Лондоні, не можна уникнути або Брексіт, або якихось доволі переляканих облич людей, які голосували, можливо, за, можливо, проти. А тепер, власне, оце усвідомлення того, за що люди проголосували, очевидно, доходить до обох таборів. І тому, власне кажучи, зараз відбуваються якісь такі, скажімо, на чисто людському рівні люди підраховують, чи як тепер їздити до Європи. Скільки все буде коштувати? Обвалюється ФУЦІ, найбільший обвал індексу, фінансового індексу лондонського Сіті ФУЦІ за цілу його історію. Люди не можуть, скажімо так, приховати того, що, власне, оця реалізація, усвідомлення того, що сталося, якраз доходить, так мовити, до адресата.
А можуть бути в зв'язку з цим якісь рішення, Олесь, які как бы смягчат вот этот вот период развода? А может, вообще изменят саму траекторию развития?
Мы почали с финансовой темы. Давайте зазначим, что английский банк и его керівник, канадец Марк Карни, мав план Б. И цей план будет чітко дотримуватися. Наприклад, в Британии уже майже 15 років не піднімались процентні ставки. Зараз, напевно, процентні ставки піднімуться. А це значитиме, що фунт дещо зміниться. Або зміцниться радше. А от, наприклад, ціни на житло в Британії впадуть пересічно на 5%, а в Лондоні на 10 або 15%. Такі, власне, висуваються передбачення. Тобто Лондон, як найдорожча, можливо, столиця Європи, зараз вже, скажімо, найдорожчою, можливо, і не буде.
Благодарю. С нами был корреспондент Радио Свободы в Великобритании Олесь Ковач, рассказывал нам о первых таких вот, скажем, впечатлениях, да, от происходящего. У вас есть, Иван, такое ощущение, что мы свидетели с вами исторического события? Потому что то, что рассказывает Олесь, то, что мы читаем в средствах массовой информации, это все говорит о том, что вот мы какие-то такие сдвиги тектонического характера наблюдаем
просто. Да, я думаю, да, это действительно событие исторического масштаба. Впервые страна, причем сразу страна очень серьезная, это вторая экономика Европы, вышла из Евросоюза. И, единственное, что принято сейчас везде во всех СМИ рассматривать это со знаком минус, я считаю, что этот кризис, как и любой другой кризис, дает возможности для развития и для Великобритании, и для Евросоюза. Я думаю, что апокалиптические всякие такие штуки, это не совсем некорректно. Я думаю, надо смотреть с разных сторон на происходящее.
Ну, мы можем попробовать посмотреть с разных сторон. Но вот есть интересная сторона, кстати, о которой мало кто говорит, это то, что накануне этого выхода премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон добился от своих европейских коллег таких серьезных уступок относительно положения Великобритании в Евросоюзе, которые были чреваты самим развитием Евросоюза. Потому что возникал всегда вопрос, а почему, собственно, только Великобритания? Да, теперь это устранено?
Британцы всегда были пятым колесом вот, в Евросоюзе. Они всегда требовали себе особого отношения, особых правил, особых привилегий и особых даже законов каких-то, да, то есть они всегда были особняком. Они не были ни в Шенгене, ни в еврозоне, их присутствие в Евросоюзе всегда было неполным. То есть сейчас Евросоюз избавляется от этого участника, который не вполне являлся даже членом Евросоюза и всегда мешал, скажем, в проведении переговоров с третьими странами. Да? В Британии всегда была особая позиция, которая в целом ослабляла позицию Евросоюза. Сейчас этого не будет, и я думаю, что в этом есть хорошая возможность для консолидации Евросоюза континентальной части Европы.
Ну, мы тут даже, наверное, пообъясним слушателям, что Великобритания, она не была в Шенгене там, или в еврозоне, не потому что она ее не брали, как многие другие страны, которые хотят Шенгена, да. Их туда не принимали.
Они
да?
сознательно
отказывались. Они не хотели. Да. Да, они соответствуют всем условиям. Но вот с другой стороны, есть еще один момент. Я не знаю, знак это плюс или минус. Я думаю, что для Соединенного Королевства это как раз минус. Это то, что сегодня происходит в Эдинбурге, потому что за Эдинбургом сейчас следят с не меньшим интересом, чем за Лондоном. Может быть, в Белфасте, но не так явно, да. Премьер-министр, первый министр Шотландии, Ника Стурджон, она выступила на специальной пресс-конференции. Она уже заявила, что главным намерением Шотландии будет подготовка нового референдума о независимости этой части Соединенного Королевства. И действительно, что мы с вами помним, что когда был предыдущий референдум о независимости, одним из главных козырей тех, кто говорил, что Шотландия должна остаться в составе Соединенного Королевства, было то, что мы иначе выпадем из Евросоюза.
Да.
Теперь будет референдум совершенно противоположным знаком. Если мы хотим быть в единой Европе, мы должны стать независимым.
Шотландцы хотят да. быть именно в составе ЕС, да. Но тут еще такой момент. Они хотят быть в составе ЕС, но при этом они хотят сохранить вся британскую систему права и фунт стерлингов. На что британцы говорили, нет, ребята, если вы выходите из состава Соединенного Королевства, то и из фунта стерлингов вам тоже придется на выход. И поэтому, как там будет борьба за Шотландию развиваться, сейчас пока сказать абсолютно невозможно. Я думаю, что сначала должны страсти вот эти вот послереферендумные улечься, и тогда уже будет более или менее понятно. Очень многое будет зависеть от того, как будет развиваться британская экономика. Вот по пессимистическому сценарию, который сейчас превалирует в обзорах в мировой прессе, либо по более оптимистическому или примерно в той же траектории, что и сейчас. Потому что если все будет становиться лучше, то тогда шотландцам, в общем, не будет иметь никакого смысла выходить. Если будет хуже, то тогда да, конечно.
Премьер-министр Кэмерон сказал, что Владимир Путин сейчас очень доволен по поводу того, что Шотландия и Великобритания уходят из Евросоюза. А господин Путин уже обвинил его в недостатке политической культуры. Между ними была перепалка, кстати, открытая. И вот тут возникает вопрос, действительно ли там в Кремле это так радостно приветствуют, как принято считать.
Я думаю, да, потому что там это воспринимают как... Там же всегда идет эта игра с нулевой суммой, да? Тут, если кто-то проиграл, значит, мы выиграли. Хотя я даже не очень понимаю, как это скажется на России, потому что те институты европейские, которые занимаются отношениями с Россией и занимаются, в частности, решением каким-то там украинского кризиса, да, они совсем никак не зависит от тех, которые занимаются Британией и британским вопросом.
Но то есть, в Москве это могут воспринимать просто как то, что вот Евросоюз распадается.
Ну, я думаю, это слишком оптимистическая с точки зрения Москвы позиция, потому что, судя по всему, как мне кажется, сейчас Евросоюз будет гораздо более консолидированным, чем прежде, потому что сейчас, во-первых, Евросоюз избавился вот от этого беспокойного члена в лице Великобритании, то есть он сможет проводить более консолидированную позицию, политику, это раз. И второе, то, что сейчас европейские элиты, до смерти напуганные выходом Великобритании и возможностью повторения вот этих вот таких же событий в других странах, они сейчас будут ударными темпами интенсивно, как можно более быстро проводить реформы, направленные на создание почти что Соединенных Штатов Европы, то есть на все более и более глубокую интеграцию, чтобы исключить саму возможность выхода какой-то из стран из Евросоюза. Я думаю, сейчас будут все силы брошены на то, чтобы интеграция шла форсированными темпами очень-очень быстро. И возможности для этого есть. То есть есть и политическая воля, и есть страх, который будет придавать силы этим странам. То есть я думаю, Евросоюз будет гораздо более консолидированным сейчас, чем до этого.
А вы считаете, что есть возможно, то, что все страны Евросоюза присоединятся к этим Соединенным Штатам. Смотрите, какие разногласия между Западом и Востоком Европы.
Эти разногласия сейчас существовали...
Я говорю про юг, да?
Да. Это понятная как бы озабоченность, но сейчас Германия превращается в единоличного и абсолютного лидера Евросоюза. Она действительно получает... Великобритания до этого была хоть каким-то, не самым главным, не самым мощным, но все-таки противовесом. Сейчас Германия остается в положении всевласти в Евросоюзе. И она действительно сможет навязывать свою волю тем, кто пытается сопротивляться, трепыхаться или брыкаться. Всем сейчас будет управлять Германия. Так как Германия захочет, так и будет.
Не унижайте Францию, я уже не говорю.
У Франции сейчас, судя по всему, не очень хорошо дела, потому что нынешний президент, во-первых, он крайне низкой популярностью пользуется, у него, по-моему, исторически низкие значения популярности, это во-первых. Во-вторых, в следующем году он уходит в отставку, будут новые выборы, поэтому он, не Николя Саркози, а Франсуа Олланд, он уже такая хромая лудка, причем хромая на обе ноги. И я не думаю...
Специально его называют Саркози, это, так сказать, оскорбление.
Я просто подумал, что следующим президентом, скорее всего, будет бывший, то есть
Саркози. Не обязательно, почему сейчас будут выборы у республики. Я вполне могу сказать, что Мален Жупе победит.
Возможно, да, но после вот этих вот 5 лет нынешнего этого Оланда, да, я думаю, что у социалистов шансы очень низкие, недовольны
социалистами. У социалистов, да, но я считаю, что может быть другой республиканец просто.
Ну, если вдруг, да, но все-таки наивысший шанс сейчас, я думаю, у Саркози.
Ну, в любом случае, это такая внутрифранцузская проблема. Вот если вернуться к российско-европейским отношениям и понять, да, вот санкции... Уход Великобритании – это, по большому счету, то, что позволит сторонникам смягчения санкций против России восторжествовать? Или это никак не повлияет на это?
Я думаю, не повлияет. Серьезным образом не повлияет, потому что при изменении там, каких-то внутренних Великобритании все-таки внешнеполитический курс у нее достаточно стабильный, остается всегда. Там никогда не было больших русофилов, и уж тем более путинофилов. Поэтому, я думаю, в плане санкций здесь никаких поблажек Москве ожидать не стоит. Равно как и со стороны Евросоюза, там ни в коем случае не позволят восторжествовать вот этим вот Путину, объявить это своей победой и так далее. То есть никакой отмены санкций в ближайшее время, я думаю, не стоит ждать.
Не верите в то, что в конце года отменят санкции?
Абсолютно не верю.
А почему тогда об этом все говорят? И даже итальянцы уже требуют, что вот к концу года мы должны пересмотреть.
Итальянцы могут требовать все, чего они захотят. Сейчас все будет решать Германия, еще раз, потому что без немецкого одобрения ничего не будет происходить, особенно на таком серьезном уровне. А то, что там требуют итальянцы, ну, могут требовать, пожалуйста.
Может, вы просто не верите в паритет в Евросоюзе?
Я не верю в то, что, скажем, слово Португалия равно слову Германия, да, или слово Люксембурга равно слову Франция. Нет, там все-таки есть главные, а есть не главные игроки в Евросоюзе.
А вот я правильно так понимаю, что поскольку Великобритания выходит из Евросоюза, то она может свои самостоятельные санкции против России продлевать до бесконечности, даже если Евросоюз не захочет.
Абсолютно, да, конечно.
Потому что, насколько я понимаю, британские санкции – это очень тоже серьезная вещь сама по себе.
Особенно для миллионеров, да, миллиардеров, да, которых все там дома, сети, да, и которые, чьи компании котируются на лондонской бирже. То есть эти санкции могут быть даже посерьезнее, чем санкции со стороны какой-нибудь Италии или Румынии.
А возможно, вот в связи с этим уходом Великобритании, сплочение такого англосаксонского мира, там, где Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, вот Великобритания, это мир, который не имеет языковых границ, и это мир бывшей Британской империи.
Это, я думаю, наиболее вероятный вариант развития событий, потому что даже когда Великобритания была в Евросоюзе, ее отношения с США были ничуть не менее тесными, чем с Евросоюзом, вплоть до военного сотрудничества, до сотрудничества в области разведки, и экономика у них была гораздо более... Ну, не гораздо более, но очень серьезные экономические связи были. То есть Великобритания все-таки часть англосаксонского мира, родоначальница этого мира. И я думаю, сейчас, особенно с Канадой и с США, у них будут очень хорошие отношения и очень крепко развиваться. Потому что Великобритания всегда воспринималась, вот, с одной стороны, Евросоюз, а с другой стороны, США и Канада. Да? То есть это будет, то есть развитие отношений просто неизбежно будет.
А может быть, именно вот это послужило причиной того, что в Великобритании так много евроскептиков, причем именно из старшего поколения? Это, может быть, люди, которые помнят эту Великобританию как владычицу морей, как
Великую страну. Британию, да.
Да.
Ну, вполне возможно, психологически я не берусь судить, почему, но, ну, судя по всему, да, вот люди помнят, и там, скажем, войну с Аргентиной, когда Великобритания без оглядки на кого бы то ни было, защитила свои интересы военным способом, и то, как Маргарет Тэтчер управляла страной, потому что когда это была империя, но империя не в плане с Индией и Канадой и Австралией,
а в принципе
самостоятельная, решение, жесткая, гордая страна собственным духом, потому что действительно там же главное, вот сейчас говорят, там главное, что двигало британцами, это экономические соображения и или иммиграция, да. Ну, с моей точки зрения, я глубоко убежден, что в основном, вот теми, кто голосовал против Евросоюз, двигали соображения именно свободы и независимости. То есть вся же риторика тех, кто был против Евросоюза, она строилась вокруг того, что это наша война за независимость, quote-unquote, да? То есть они это все преподносили так, как вот мы, дескать, были под властью каких-то темных бюрократов из Брюсселя безликих, которые давили нашу индивидуальность, и сейчас мы вот, значит, воспряли и всем покажем. То есть вот этот психологический момент, он действительно очень серьезный там был.
Ну, интересно, что те люди, которые это считают, они все-таки не так активно ходят на выборы, потому что партия независимости Соединенного Королевства. Можно сказать, что наш победитель референдума, реально говоря.
Отчасти. Главный победитель, конечно, Борис Джонсон. Это вот такой эксцентричный бывший мэр Лондона, который агитировал больше всех против участия членства Великобритании в Евросоюзе. Ну да, вот это UKIP, партия независимости Соединенного Королевства, ее лидер Найджел Фарадж, конечно, они выиграли от этого всего.
Да, но о них нету серьезной фракции в парламенте. Люди за них не голосуют на парламентских выборах.
Это связано не с тем, что они пользуются маленькой популярностью, а с тем, что у них с избирательной системой в Великобритании, там мажоритарная система, и в партии, которые не такие вот, что называется, из эстеблишмента, да, у них очень маленькие шансы пройти, потому что по всей стране за них голосуют миллионы, но в каждом конкретном избирательном округе они занимают второе-третье место всегда практически, поэтому у них нет возможности сформировать серьезную фракцию.
Вот если говорить о том, как будет развиваться событие, мы вот говорили, что, возможно, там 7 лет займет переговорный процесс, но в Евросоюзе, я так понимаю, казалось, чтобы это было намного быстрее. А какая модель может быть вообще взаимоотношений Великобритании?
Это никто не знает, потому что даже в законах не прописана процедура выхода из Евросоюза. То есть такой процедуры вообще в принципе нет. Сейчас будут все на ходу придумывать, как будут выходить. Притом Джонсон этот уже заявил, что он хочет не спешить, чтобы как можно на более долгий период растянуть. Понятно, почему он хочет, чтобы на время развода у Великобритании в общеевропейских структурах оставались свои люди, то есть, например, те органы власти, которые регулируют финансовые рынки, в том числе Лондонский Сити, да, они хотят, чтобы там британцы сидели до самого последнего момента. Французы категорически отказываются предоставить такую возможность, говорят, что гнать их надо немедленно, уже завтра. Видимо, какой-то диалог будет. Но, в принципе, я так понимаю, что дело кончится каким-то вариантом вроде Норвегии. Норвегия не состоит в Евросоюзе, но она состоит в общеевропейском рынке. Соответственно, это вот такой Евросоюз, только экономический, без политической составляющей. И Норвегия, и Швейцария, тут примерно так же организовано ее отношение с Евросоюзом. Они хоть и не состоят в ЕС,
но у них есть отдельные соглашения. Вроде украинского соглашения об ассоциации, только поглубже.
Более глубокое, да. Более серьезное, всеобъемлющее, но суть примерно такая, да. И как мы видим, и Норвегия, и Швейцария живут неплохо и занимают регулярно высшие строчки в международных рейтингах по качеству жизни.
Ну, Норвегия страна, которая столько нефти и газа, что каждый, если умно бы использовал эти энергоносители, хорошо бы жила Швейцария.
Ну, Швейцария тоже.
Это финансовый центр, это такое большое сити.
Плюс шоколадки.
Да. Но с другой стороны, смотрите, по большому счету, Норвегия действительно имеет такие тесные экономические отношения с Евросоюзом, это факт. Но она не может влиять на решение Евросоюза. А вот Великобритания, насколько будет приятно иметь такие экономические отношения, которые во многом будут определять ее вообще успехи ее рынка, а на решение не влиять.
Ну, а какие именно решения имеются в виду? Экономические решения, политические решения, военные решения? В военном смысле Евросоюз, он от него мало что зависит, там НАТО все решает в основном, да? В политическом смысле Евросоюз, опять же, повторюсь, он был рыхлым и никуда не мог принять какое-то серьезное решение по огромному количеству вопросов. Сейчас он более станет сосредоточенным, таким монолитным и будет гораздо более эффективным, чем был прежде. И, соответственно, и Британия тоже, она не будет зависеть от европейцев и сможет принимать собственные решения по целому ряду вопросов. То есть, я думаю, вместо одного и не очень сильного центра власти, влияния, будет два гораздо более уверенных в себе и дееспособных. То есть, я думаю, что это не так уж что все и плохо. С другой стороны, конечно, есть опасность того, что пойдут процессы аналогичные во Франции, в Нидерландах, там уже заявляют. Вот Гирт Вильдерс, глава ультраправой голландской партии, заявил сегодня, что надо бы и у нас провести референдум. Но я думаю, до этого дела не дойдет, сейчас будет Европа консолидироваться.
А нет опасности, вот вы говорите о Франции и Голландии, а нет опасности для такого европейского единства от стран именно в центре Европы, от наших соседей? Потому что ведь там, видите, усиливаются авторитарные тенденции, эти страны входят в конфликты с институциями Евросоюза, кто им что ни говорит, они меняют законодательство, юридические системы, по сути создают такие системы управления, которые... Ну, это такой, знаете, мягкий авторитаризм 30-х годов.
Да, 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 очень похоже на то, да. Но у меня такое отношение к этому всему. Когда постоянно шла вот эта война внутри Евросоюза, Великобритания против Германии, и к Великобритании еще частенько примыкала Польша в этом смысле, там было сложно действительно повлиять на эти новые страны. Когда шло соперничество за первое место в Евросоюзе. Сейчас, когда Германия все определять будет, то... рычагов давления на эти страны будет гораздо больше. По одной простой причине, они являются реципиентами западной помощи, то есть помощи от стран Западной Европы. Их просто скажут им, так, ребята, либо вы сидите без денег и тут строите авторитаризм, либо с деньгами, ну, поступаете, ведете себя как люди прилично. Вот и все. Я думаю, денежная палка, она самая действенная в этих вопросах.
Украинские перспективы. Сегодня многие украинские политики говорили, что вот, я видел это высказывание вице-премьера Ивана Климпуш-Цинцадзе и вице-спикера Ирины Геращенко, только что навскидку помню, что, видите ли, вот для Украины теперь свою интеграцию затормозит, что Европейскому Союзу будет не до нее, что очень многие решения, которые касаются нашей интеграции, они будут вплоть до введения безвизового режима откладываться, потому что непонятно, как вообще Евросоюз сейчас будет работать.
Я думаю, о вступлении в Евросоюз, конечно, на ближайшие 10-15 лет надо забыть. Это практически нереально. Почему? Потому что сейчас Евросоюз, как я это вижу, будет ударными темпами пытаться унифицировать то, что осталось после выхода из Великобритании. То есть сделать так, чтобы ни у кого больше не возникало желания уйти. И поэтому принимать новые страны, особенно небогатые, там не будут. То есть я думаю, если бы Швейцария подала заявку, ее бы взяли.
Швейцария как раз отозвала заявку.
Да, Швейцария как раз отозвала свою заявку. Да. И поэтому я думаю... Здесь возможен какой вариант? Я предполагаю, что будет создана какая-то система двухъярусного участия. То есть одна степень участия – это вот нынешние 27 уже стран Евросоюза, а другая – это тут как бы степень участия, куда попадут, скажем, там Молдова, Грузия, Украина, Турция вполне возможно, и ряд других стран, даже там Албания, Сербия и прочие. И... Им будут европейцы помогать выстраивать у себя нормальное, полностью соответствующее их стандартам общество. И в том случае, если та или иная страна достигнет этих стандартов, тогда уже будут ее принимать. Но не авансом, как, скажем, приняли Болгарию и Румынию, которые совершенно очевидно были не готовы к вступлению в Евросоюз. Я думаю, таких авансов раздавать Европа больше не будет, потому что одна из претензий британцев к Евросоюзу была как раз именно то, что к ним пошел огромный поток троевых мигрантов из Болгарии и Румынии.
Ну, в Британии больше польских мигрантов, чем в Румынии.
Да, их больше, но в последнее время румын и болгар вместе стало больше, чем поляков. Поэтому поляки как бы уже начинают у себя дома в Польше обживаться, потому что там стало не так плохо, как было в самом начале. Да? То есть там многие возвращаются, либо они полностью интегрируются. Но Румыния и Болгария, действительно, они вот сколько уже в Евросоюзе? Несколько лет? Лет 10, наверное. Все у них,
там не так
все у них как-то легко, не клеится, да, с этим Евросоюзом. Все у них ничего не получается, ни с борьбой с коррупцией, ни с экономическим ростом. И они, в общем, как были небогаты, мягко говоря, так и остались. Да? И я думаю, сейчас будут смотреть на реальные успехи каждой конкретной страны. Если она будет показывать такие успехи, тогда да, будут брать. Если не будет, то тогда, извините, ребята, работайте дальше. Мы вам поможем с удовольствием, но у нас тут, знаете ли, проблемы с Великобританией было, и поэтому мы не хотим ее повторения, поэтому давайте-ка сами. С нашей помощью, но сами. Вот как-то так.
Ну вот так мы пережили этот день Брексита. Поговорили с международным издателем издания «Новое время» Иваном Яковиной о том, какие могут быть последствия этого исторического решения граждан Великобритании относительно судьбы их страны в Европейском Союзе. И будем следить, как будут развиваться эти события. Они, конечно, будут развиваться и приносить нам еще немало сюрпризов. Вы слушали радио «Крым Реалии». Микрофон с вами был Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18:10 на средних волнах и в сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин обсудят главные события уходящей недели. Спасибо, Иван. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. До новых встреч.